свои вот эти животные садистские инстинкты исполнял, понимаете, вот даже у животных-то этого, может, нет. Вот. Потом, значит, снова и снова, значит, и плевки, и удары, там, вот так это отвечаешь архиерею. И, знаете, вот как мы говорили с вами уже о исцелении расслабленного Господом, что нам, святый наш толкователь, свидетельствует, что первым по щеке ударил, значит, вот именно Христа расслабленный, когда-то исцеленный им. Потом, значит, он попал, значит, первосвященником этим, как бы там пытался все время угодить, чтобы его не отлучили от синагоги. И когда он отвечал архиерею, так ли подобает тебе отвечать архиерею, то первый вот этот расслабленный ударил Христа, когда-то исцеленный ему, который мучился, когда, помни, там не знал, где ему найти, значит, себе помощи, и Христос исцелил, и он же первый поднимает на него руку, понимаете, первым поднимает на него руку, облагодетельствованный Христом человек. Вот. Потом, значит, повелевают бить Иисуса, и, как говорит нам об этом, его иногда называют пятым Евангелием, то есть плащаница Господня, которая сейчас подробно исследована, очень подробно, там все следы, и с помощью современной техники, что Христа избивали два человека, избивали страшным орудием, которое называлось кошка, то есть такая плетка из нескольких состоящих таких ответвлений, там были на конце крючки или, значит, еще какие-то грузы, которые разрывали, врывались в тело. Вот. С обоих сторон, один маленький, другой большой, даже это эксперты сейчас установили, избиение Христа. Избивали до такой степени, чтобы только лишь бы не убить. Понимаете, да? И вот Господь измучен, и вот смотрите, вот ночь одна, вторая, значит, вот. Вот. И вот тогда уже Пилат ведь не хочет смерти ведь Христа, да? Не хочет как бы смерти, он не желает смерти его. Он несколько раз обращается к народу, родному как бы народу по крови, понимаете, вот страдальцу божественному, обращается к нему, говорит, что вот кого вам пущу, то есть вначале попринято было на праздник отпускать кого-то из осужденных, и там был один, который шайку собрал, и из ней, значит, убийство делал, и только одно о нем нам известно, но есть много апокрифов там о жизни, предыдущей жизни разбойника, но я не думаю, что они достаточно исторически оправданы, понимаете, вот имя до нас дошло Вар-Ава. Вар, это значит в переводе, значит, арамейского, это значит сын. Вар, Фоломей, Вар, Нава, значит, сын Вар, Нава, там сын, значит. То есть, а здесь Вар-Ава. Ава, это значит отец, то есть сын своего отца, то есть получается и по роду своему он был очень похож на своего отца, то есть род такой был, понимаете, вот интересно, да? Род такой, видимо, разбойничий какой-то род, потому что иначе о нем ничего не сказано, только как сын своего отца. И народ, видя Христа перед собой, значит, и видя Вар-Аву, он больше понимает Вар-Аву, больше понимает этого разбойника, убийцу понимает, и меньше понимает Христа. В этом мы можем найти какую-то аналогию и с гонениями, которые вот были на церковь, вот, во времена большевистские, такие коммунистические гонения, будем говорить, когда уголовные преступники были объявлены социально близкими элементами, понимаете, да, а религиозные наши мученики, будем говорить, да, они были социально чуждые названы, понимаете, то есть вот даже здесь мы видим большую параллель, потому что там, видите, вот разбойник как бы ближе к народу иудейскому, по его расположенности к материальному и ко всему прочему, а Иисус Христос со своими какими-то там обещаниями, будем говорить, со своими призывами к нравственности, призывами, значит, к исправлению жизни, покаянию, он оказывается чуждым для них, понимаете, чуждым. И они выбирают для себя разбойника. Выбирают разбойника, его отпускают. А Христа, значит, вот Пилат все медлит. Понимаете, к нему жена приходит. Пилат, она говорит, много я пострадала от него во сне, значит, то есть много ради него. То есть, видимо, были какие-то разумления посредством сна, опять же. и Пилат, и тогда и вроде как бы к ней прислушивается. Но тот народ нажимает, вот этот испорченный народ, лукавый народ, нажимает на самую важную кнопку в деятельности каждого, значит, вот человека, вот этого исполнителя, будем говорить, карьериста в какой-то мере, каким Пилат являлся, человеком, выдвинутым императором на важную должность. Они говорят, что если ты его отпустишь, то ты не друг кесаря. То есть противопоставляют. И сразу мы, если ты, значит, это делаешь, мы сразу доносим, значит, на тебя, говорим, что ты там не друг кесаря, потому что он тебе царем объявляет, а ты как же можешь отпустить там его, если он себя объявляет царем, понимаешь, да? Вот. И тогда снова Пилат к ним обращается и говорит, царя ли вашего распнул? И они говорят, не имеем царя, нам кесарь нужен, поэтому имеем только кесаря. Вот. И опять кричат, распни его. И тогда уже Пилату ничего не остается, он выходит, значит, руки омывает, говорит, чистые от крови праведников всего. И, кстати, как много свидетельств в Евангелии о безвинном страдании Христа. Иуда, который получает свои серебряники, да, от предательства, он потом повергает их к ногам старейшин, которым эти деньги дали, и говорит, предал я кровь неповинную. То есть он понимает туда, предал я кровь неповинную. Пилат, значит, омывает руки и говорит, значит, чистые о крови праведника сего, там говорит это. Вот. То есть множество свидетельств невинности страдания Христова, понимаете, вот праведности его. И вот Пилат тогда уже, значит, отдает его на распятие Христа. И даже, помните, титул он написал, царь иудейский. И иудеи восстали тогда, значит, стали говорить, что ты не пиши, что он царь иудейский, напиши, что тот, который называл себя царем иудейским, он говорит, что писал, то написал, что дополнительно для них еще, что вот это царь ваш, которого вы распяли, понимаете, да? Вот по вашему научению, во всяком случае. Есть в Иерусалиме такая улица, она сейчас очень застроена лавками всякими, там арабскими и все прочее. Это шумный восточный город Иерусалим. Кстати, Иерушалом, что это значит? Вот мы привыкли Иерусалим, так-то Иерушалом он же называется. Да, шалом это мир. Помните, там восточные люди, как говорят, шалом алейкум, да, мир вам там, значит, с миром, алейкум ассалом, да, шалом. Вот. То есть много там таких. Вот это город мира в переводе на русский язык. Вот город мира, Иерусалим. И вот в Иерусалиме там, значит, есть улица, по которой до сих пор идет множество паломников. Она ведет на Голгофу. Это улица, по которой тогда Господь нес крест свой. Вернее, он не нес не сам, не полностью весь крест нес, потому что, знаете, крест этот был очень тяжел. А нес он перекладину, то верхнюю перекладину на плечах своих. Но люди сейчас, изучающие плащаницу, они то говорят нам, что это было, ну, более 80, около 100 килограммов, знаете, вот. Ну, потому что след от плеча до сих пор долго очень оставался, еще перед погребением был очень ясно виден, потому что тело обернуто плащаницей, остались и вот и деформации тканей, которые были вызваны, значит, вот несением очень тяжелого предмета. И он изнемогал, Христос под крестом упал, и тогда вот Симону Киренейскому дали понести вот эту перекладину. Он нес ее, значит, на гору, занесли ее и распяли его, как говорит нам Евангелие, особо не показывая, как это было совершено, но, знаете, даже вот, ну, даже те люди, которые не видели плащаницу, а хорошо знающие анатомию, вот, кто знал, ну, так, скульптор, допустим, ну, кого брать, ну, на западных можешь обратить внимание, вот, Микеланджело Буонаротти был такой скульптор, живописец, вот, он, когда изображал распятие, он всегда гвозди изображал вот здесь, вот в этих, между этих костей забитые, понимаете, потому что он, как анатом, знал, что здесь тело невозможно удержать, если забить сюда. Я не для того, чтобы критики подвергали изображение, значит, это символически оставшееся изображение. Господь протягивал, там, кому не напишется, давал руками хлеб, значит, преломлял, а вы в эти руки забили гвозди. То есть это очень символически, это не то, что подробно. То есть если бы мы сейчас знаете, изобразили Христа на кресте так, как он был, невозможно было бы это, может быть, смотреть. А вот человеку с нормальной психикой, понимаете, он говорит, ну, без чувства глубокого такого поражения, понимаете, внутреннего. Потому что кровь струилась ручьями, буквально ручьями, со спины, с рук. Гвозди были забиты, крупные очень гвозди, такие они были размером с большой палец, вот, кованые гвозди, четырехконечные, вот. Вот, они пробили, знаете, вот тут идет нервное окончание, вот от шеи сюда вот так нервные окончания идут, такое нервное сюда, лучевая артерия идет, и нервы тут идут, и в общем это как раз в нервные узлы было забито. Вот. И человек на кресте умирал от асфиксии, это тут удушье, потому что вытянутые вот эти руки, кто, знаете, кто вот, ну, это несравнимые, конечно, я говорю, вещи, но вот когда человек кто-то гардины прикреплял, и вверх руки держал, там молотком что-то забивал, он знает, как очень быстро это положение, оно вот одышку вызывает и все прочее. А здесь, ну, человек полностью повисал на руках, но еще ноги были прибиты, конечно, вот. Каждый вдох нужно было опираться на гвозди, поднимать грудную клетку, значит, пытаться, значит. И что там межреберные мышцы напрягались очень сильно, потому что человек каждому вздох давался с большим трудом, то есть мучительная смерть на кресте, очень мучительная, знаете. Поэтому смерть страшная такая, позорная считалась у иудеев. Сохраняется, был проклят всяк, будь проклят всяк, висящий на древе, правда же? И они так еще ходили с издевкой, взирая на Христа, говорили: «Уа, там, сойди с креста, и мы поверим, что ты, значит, Сын Божий». То есть это издевательство звучало. Тем более перед своим страданием Господь не принял, вот и смирнесмена, и вино, как говорит нам церковно-славянский язык, то есть вино, которое давалось заключенным, чтобы притупить у них сознание, то есть род наркотика такой своеобразный, Господь не стал это пить и был вот прибит именно к кресту. А разбойники были привязаны, два сбоку распяты. Об этом нам свидетельствуют очевидцы, историки древние. Вот. Почему так именно? Никто об этом не говорит, но Христос был прибит гвоздями, они были привязаны. Вот. И, значит, здесь мы видим разделение, опять же, всего человечества как бы на два. Разбойник слева хулил его, поносил его, а справа разбойник, то, значит, когда слышал слова, которые Христос говорил с креста, он сказал: «Воистину праведник сей человек, вот помяни меня, когда ты придешь во своем царстве», значит, то есть исповедовал веру в Христа. Вот. И поэтому на восьмиконечном кресте православном, там из-за нижней перекладины показывает именно это. Это слово, исполнившееся Спасителя. То есть справа, значит, указатель как бы вверх, в рай, а левый, значит, хулящий разбойник, он пошел, значит, наследовать тьму. То есть получается, что разбойник, висящий на кресте, вот, как песнопение церковное говорит, разбойника благоразумного, понимаете, во едином подчисе ты вот потерпевшего ввел в рай с собой. То есть первым в рай вошел разбойник, видите, интересно, да? Вот, разбойник, который, значит, вот, благословен был Богом, он говорит, значит, Господь, обращаясь к нему, говорю, истинно говорю тебе, сегодня со мной будешь в раю, сегодня со мной будешь в раю, понимаете, да? Вот. А о том он ничего не говорил, а этому сказал. И все вот эти слова Христу достались очень трудно, понимаете, потому что приходить даже опираться, набирать легкие воздуха, чтобы они были слышны, эти слова, тем людям, которые здесь стояли. Вот. Слов немного. 7 слов там Господа на кресте, есть такое специальное даже описание. То есть он жажду, значит, вот, совершилось, сегодня со мной будешь в раю. И потом забота, конечно, первая, невменим, потому что не знают, что они творят. То есть молитва людей, опять за людей, за тех, кто не ведали, что творили, за распинателей первая молитва. Потом Господь исполняет свой сыновний долг. Он, значит, говорит, обращаясь к матери, а у креста стояла мать его, несколько только людей, остальные все же апостолы разбежались, Иоанн Богослов только остался, понимаете, мать его, Мария Клеопова там стояли вот.
И он, знаете, что Матерь Божия стояла у Христа, и то один из богословов говорит, это же подвиг, понимаете, стоять. Это подвиг, что она не упала, не потеряла сознание, ничего, что видя сына в таком виде, которого, знаете, вот, трудно представить для себя, насколько мучительно это все было. И вот он, обращаясь, говорит, вот все сын твой, указывая на Иоанна Богослова, и мать твоя, значит, вот и с тех пор, значит, Иоанн Богослов заботился о Матери Божией. Она скончалась в Эфесе, вот, значит, жила в Эфесе, вернее, с Иоанном Богословом в последнее время. Вот, то есть он всю жизнь о ней заботился, за редким исключением, только она отлучалась из дома его. Вот, и, значит, в этом, в лице Иоанна Богослова, он говорит, как матери, как бы вручил всю церковь христианскую, понимаете, вот, ее заботам, попечению, вот. И даже вот эти слова жажды исполнилось, и потом, знаете, слова, Боже, Боже мой, по что меня оставил Иси, то есть, почему меня оставил, то есть, это не связано с тем, как некоторые еретики утверждали и говорили о том, что в этот момент Божество Иисуса Христа оставило, и в ад сошел первозданный Адам, а связано именно с тем, что вот эта вся мука богооставленности, которую должен тоже пережить был Христос, потому что Он все грехи мира на Себя взял, а как святые отцы нам говорили, что самое страшное человеческое искушение – это ощущение богооставленности, которое особенно будет сопровождать людей последних времен, как они говорили, что ощущение вот этой богооставленности, как будто бы нет Бога, как будто Он тебе забыл, понимаете. Вот эта вот страсть тоже побеждена была Христом, или Рима Савахани, он говорит, то есть вот по-арамейски, то есть Боже, Боже. И по слуху это очень похоже на имя пророка Ильи, понимаете, то есть. И тогда один из остерегусь сказал, не трогай его, посмотрим, как он там, сейчас Илья придет спасать его или не придет, то есть они думают, что это уже какой-то бред, обращение к пророку Илье. Вот. И совершилось, то есть руки твои предаю в дух мой, значит, вот. И душа, значит, человеческая Христа, она отошла, значит, да. Вот. В этот момент сразу началось знамение, началось землетрясение потрясло. Завеса, которая закрывала святая святых в храме, разодралась. Вот. Более того, произошли такие чудеса, что, значит, эти тела восстали праведных людей, ходили по Иерусалиму, понимаете, вот. Как меня один спросил, а куда они делись, понимаете, потом, восстали же, понимаете. Такие интересные вопросы могут люди задавать. А, знаете, я все равно нашел, потому что на все моменты Священного Писания обязательно есть толкование святых отцов. И один из толкователей, забыл, правда, кто он, пишет, что это было временное знамение, а потом они вернулись туда, где были, понимаете, вот, то есть они не продолжали ходить по Иерусалиму. Вот. И что происходит в этот момент? В этот момент происходит, видите, где распят Господь? Он распят на Голгофе. Что в переводе значит? Лобное место. Лобное место, потому что по преданию именно на этом месте находилась лобная кость Адама. Лобная кость Адама, черепа его, понимаете, он был там похоронен, Адам. Как праотец он был в своих останках разнесен своими потомками по всему миру, вот эта лобная кость хранилась именно на Голгофе, понимаете, да? И вот когда эта гора Голгофа подвергнута была землетрясению, трещина образовалась, то кровь, стекающая с креста Господня, она попала на главу Адама. До сих пор, знаете, на Голгофе есть храм Адама, там внизу находится под Голгофой, и там вот прямо видно вот эта трещина, и еще как вот пятна, очень напоминающие кровь, понимаете, да. Вот. Там много всяких таких вещей на Голгофе. И вот, значит, вот поэтому именно на кресте нашем мы видим там внизу голову Адама, изображенную под распятым Христом. То есть, как бы праотец был исцелен вот этой кровью, опять же, Христа, понимаете, ничем не был. Вот. Ну и что после этого? Значит, сотник возглашает, что, значит, вот этот праведный человек. Потом Лонгин, сотник, значит, копьем проверяет, умер он или не умер, потому что был день великий, суббота. Суббота была, значит, Пасха, делать ничего не надо было уже евреям, и поэтому надо было снять людей с креста пораньше, чтобы успеть их похоронить. А чтобы они раньше умерли, к ним направились, значит, для того, чтобы им горе не перебить, чтобы они на одних руках висели и пораньше умерли. Вот. И обоим разбойникам, кстати сказать, вот не очень просто было разбойнику тоже войти в рай, как некоторые говорят. То, что он же исповедав себя, вот, Сыном Божьим, вернее, исповедав Христа, он же еще висел сколько на кресте, потом ему перебили голень и кости, значит, перебили на ногах, чтобы он висел только на руках, и он задыхался, и все равно же он ничего не отрекся, понимаете, от своего. А Господу горе, горе они не перебили. Вспомню, вернемся к тому пасхальному агнцу, о котором кость не сокрушится о нем. То есть, да? Вот. И смотрите, как псалмопевец Давид, значит, заранее говорит в псалмах своих, вот, кость не сокрушится о нем, возрят на него же прободоши, то есть его проткнувши, понимаете, возрят его. И вот, чтобы проверить, умер он или не умер, значит, лонгин сотник копьем ткнул в ребра Спасителя, оттуда абия, как нам говорит церковно-славянский язык, то есть быстро очень, вышла кровь и вода, то есть свидетельство смерти, то есть легкие уже наполнены водой, понимаете. Вот. И поэтому голень ему не перебили. И встал вопрос о погребении. Тогда два тайных ученика Христа, один Никодим, который приходил к нему, значит, в ночи, другой Иосиф, у которого был гроб новый тут недалеко сделан. А гроб новый, что это такое? Это была высеченная пещера в скале, в которой никто, никого никогда не полагали. Они сняли тело Иисуса, значит, по разрешению Пилата, который удивился, что он, говорит, уже умер, что ли. Вот. И отнесли его и положили его в гроб, и камнем привалили. Вот. Ну, перед этим, по обычаю, конечно, помазали там алоиным, там, значит, всяким смирным, всяким помазали благовоние. А, кстати, там, знаете, вот этот цветок, который у многих на окнах растет, да, алоэ. Я, знаете, рассказ, как будто я был в Иерусалиме, я там не был, понимаете, но мне батюшка там в свое время фильм давал, он там сам его снимал, понимаете, вот. Там алоэ вот такой вот, как вот этот столбик толщиной. Это одна веточка такая. Она может вот заполнить половину этого зала алоэ собой, понимаете, вот. То есть вот эти раскидистые колючие ветви. То есть там огромные алоэ, как деревья такие растут. Ну и вот эти алоэные, значит, литров 100, значит, был помазан Христос, значит, таким, значит, вот. Потом, значит, завернут он в плащаницу и положен он по обычаю еврейскому вот в гроб. И камень большой был привален гроба. Но иудеям было этого мало, конечно. Потому что они явились опять к Пилату и сказали, он льстец был, лжец такой, он сказал, что, значит, на третий день воскреснет, и поэтому ученики возьмут его и украдут. То есть, опять же, знаете, в ближнем мы видим свой собственный грех, это сразу показывает лживость иудеев и их, значит, склонность ко всякого рода подлогам. И вот они говорят, значит, тогда надо, значит, нам как-то это... Чтобы этого не произошло, надо, значит, поставить стражу там. Пилат опять же говорит, ну что вы сами же имеете там, вот идите, опечатайте кустодии, там запечатайте, значит, опечатайте гроб, и все, и стражу велел поставить. То есть вот, чтобы не произошло вот это вот, чтобы кто-то сумел похитить тело Христа и сказать, что он воскрес. Но вот это воспоминание Страстной Седмицы, понимаете, которое вам предложил. Ну о Пасхе-то будем говорить или нет? О Пасхе, о воскресении Христа вы почитаете в Евангелии, ладно? Хорошо. Время сейчас у нас, наверное, уже 20 минут. Ну, хорошо, то есть вот вопросы какие-то, если есть по этим событиям. А так, может, и к Пасхе перейдем потом. Вот. Так, вопросы, пожалуйста, по службе Страстной Седмицы. В четверг у нас, простите, я еще забыл сказать, там обычно тоже такая своеобразная служба вечером совершается. Она называется 12 Евангелий читать. То есть это воспоминание как бы ветхозаветной тайной вечера, но это не это вот даже вспоминается. Там, значит, вот читается 12 страстных так называемых Евангелий, то есть воспоминания страстей Христовых. Понимаете, люди в этот момент стоят с зажженными свечами, читается Евангелие. Вот. И каждый раз после Евангелия тушится свечка, потом на новом Евангелии она снова зажигается. А потом мы расходимся по домам своим, стараемся, чтобы огонек этот не погас. Вот. Идем в дом для чего? чтобы с точки зрения, значит, современного дизайна сделать вещь кощунственную. Простите меня, я маленько употребляю несколько шутливой. То есть взять и закоптить дверь, закоптить окна, понимаете, вот там, и прочий беспорядок внести вот в эту всю красоту. То есть это воспоминание вот этой крови Агнца Пасхального, которые были обмазаны притолоки дверные, значит, и оконные косяки, и ангел смерти прошел мимо них. То есть воспоминая это, мы уже делаем это огнем, понимаете, да, огнем. Так, вот, так и поступаем. Вот, ну, для этого обычно люди приспосабливают или какие-то фонарики, или еще что-нибудь, чтобы огонечек этот не потух, донести его до дома. Ну, а еще другой огонь, конечно, который ждет вся церковь, обычно вся церковь ждет этого огня. Это благодатный огонь, который сходит в Великую Субботу. Великую Субботу. Мы уже неоднократно на этом моменте останавливались, даже видели видеосъемки, когда-то смотрели, как там это все изображается, как это происходит. То есть сам гроб Господень, который называется Кувикли, он находится в огромном храме, который называется Храм Воскресения Христова, значит, в городе Иерусалиме. Храм, который покрывает собой Голгоф, и который покрывает собой, значит, Кувиклию, который покрывает собой, значит, храм Адама, который там множество храмов, таких маленьких и больших. И вот в Великую Субботу туда патриарх спускается в эту Кувиклию, спускается без, ну так, рубашки в такой белой, сходит туда, вот. И там происходит схождение благодатного огня. Кто это видел, вот на видеофиксе, кассета даже там показан, там эти пучки разряда света, которые происходят неизвестно от каких предметов, от икон, там, от столба, там, от всего, потом как бы роса, такая по-разному все это происходит. Ну, в общем, свечи загораются в руках патриарха, и лампада загорается на гробе Спасителя без какого-то огня земного, то есть это схождение огня благодатного, и зажигаются от него свечи, зажигаются от него лампады. Огонь этот имеет особое свойство сразу по его возжиганию, потому что патриарх выходит с этими пучками свечей, которые горят такими огромными факелами, вот, он по своей бороде водит, по рукам, то есть этот огонь как бы не обжигает этот момент, не обжигает, то есть во множестве этот огонь разносится. Вначале по всему Иерусалиму, потом по всему миру. Потому что и у нас в этом году горел огонь благодатный. Знаете, в нашем храме, да, из Новосибирска увезли. И у нас зажигали, значит, лампадки, долго хранили, пока по ней разуме наши пономари, он ведь не погас, понимаете, на каком-то этапе. Вот. А то у них, знаете, в прошлом году была такая проблема, значит, возникла перед ними. Значит, вдруг нам снова благодатный огонь привезут, а этот еще не потух, что делать, понимаете, такой канонический вопрос у них, что мы его сохраняли весь год, и вдруг снова Пасха, и привезут огонь, куда этот-то девать? Я говорю, ну, рядышком лампадочку зажгите тогда другую, а потом уж перепутайте, где прошлый огонь, где новый. Ну, а потом, значит, догадались, потушили, и сейчас, не знаю, ждем, как зажгут, нам привезут нам огонь или не привезут. Но обычно привозят, вот. То есть это специальные такие дед-лампадочки, которые на груди носятся, такие стеклянные, что там из Иерусалима самолетом в Москву, а из Москвы уже там перевозят его разные там места тоже самолетом, в Новосибирск обычно тут привозят, потому что в Новосибирск везут. Я как-то тоже привез из Белокурихи, помню, огонь сюда к нам, от отца Сергия, потому что там сразу мимо нас проскочили от Новосибирска в Белокуриху, понимаете, на машине. Вот там, чтоб пять свечей зажег, трясся, чтобы они не погасли, они в бетончике у меня стояли. Вот довез все равно, слава Богу. Вот, а люди из Иерусалима везут, понимаете, вот огонь этот благодатный, который сходит от... И это подтверждение именно нашего православия, торжество православия. Потому что, знаете, вот все об этом знали, читали, что там колонка такая, даже она у нас на фотографии есть, и в которой трещина, так и она обуглившаяся, невозможно ее оттереть, так она закопченная, как колонна, такая мраморная, маленькая, так колонна, правда, меньше, чем вот эта в два раза. По толщине, я имею в виду. Даже четвертая часть, ну вот если по ширине смотреть, она половина где-то вот этой колонки. Вот, и там, значит, что произошло? Там же турки были, захватили Иерусалим давным-давно, значит, еще. Вон там, кстати, есть на брошюрке изображение этой колонны. Но кажется, что она большая, она вот такая всего, хоть небольшая, очень маленькая. И там, значит, они подкупили турецкую стражу, а армянская церковь, она является все-таки монофизитской, да, халкидонской церковью, там-то все еретической. И они, значит, вот...
подкупили стражу и туда вошли, и православные не пустили этого патриарха. И тогда, как нам рассказывает, значит, историческое свидетельство, колонна вот эта расщепилась, из нее огонь вышел, пучки загорели свечей у православного патриарха. После никто это уже не отспаял, что именно он должен войти в Клавикли, именно он зажечь благодатный огонь от неизвестного источника, небесного происхождения, так скажем. Хорошо? Вот.
То есть еще одно чудо. Еще есть одно пророчество, когда огонь не сойдет, то конец света наступит. Но дай Бог, что это будет, может, не так скоро, как нам кажется. Хорошо? Так, ну вот, люди внимательно читают Священное Писание, значит, и вот и там задается вопрос о пророчестве Христа, о том, что произойдет, то есть как он обращает внимание на пророку Иону, который был во чреве Китове 3 дня и 3 ночи, да, мы знаем, а потом даже это не Китове, это значит неправильный перевод несколько, Кит, то есть это Кит, мы то сейчас понимаем, Китом это морское чудовище, там в еврейском, если будем говорить. Потому что кит, он имеет там эти вот китовый уст, там, чтобы следить планктон, там, он там трудно попасть. Да, хотя и находили в ките, значит, моряков там прочих и всех. Вот, и здесь, значит, как вести отчет, потому что, как сказано, что Иона, значит, был 3 дня и 3 ночи в чреве китовой, и Господь 3 дня и 3 ночи будет, значит, в недрах земли. И вот, значит, любознательные наши исследователи Священного Писания, значит, говорят, что как 3 дня и 3 ночи, вот он распятый был, да, вот одна ночь, ну вечером его похоронили, да, вечером похоронили, одна ночь, потом, значит, суббота, вторая ночь, а где, мол, третья-то ночь уже, правда, где третья ночь? С пятницы на субботу, да, с субботы на воскресенье, и все, да, вот. Ага. А знаете, день с какого числа, с какого времени начинается вообще? Нет, с нуля часов он не начинался там. Понимаете, вот даже в Священном Писании, вот знаете, вот толкование Священного Писания Голодкова, там он, значит, вот о времени много исследований проводит, и там вот время было римское, время было иудейское, то есть 1-й, 3-й час, 6-й, 9-й час, то есть они не совпадали с теми часами, которые мы сейчас предвидим. Но, знаете, я вот подробно этот вопрос, надо сказать, не изучал, почему именно соблюдается это все. Я на вам буду готов на него ответить скоро, хорошо? Ладно, просто поразмышляем тогда о временах, как считать потом, значит, час, там, утро, день, там, это нужно просто поднять все всякие, посмотреть вещи, как это считается это время, хорошо, и тогда я буду готов вам ответить, ладно, чтобы нам не придумывать, не сочинять ничего, а пользоваться толкованием святых отцов, ладно, хорошо? Вопрос интересный, да. Хорошо, конечно, скажу, да, да, да. Хорошо, слава Богу, скажу обязательно, да. Вот. Потому что обязательно на этот случай есть толкование, обязательно есть. Потому что вроде 2 ночи получается всего, да? Хорошо. 3 дня-то получается, 1 ночь и 2 вроде как бы, да? Пятница, суббота, и все, за утро рано, да, потом уже, вот, воскресный день. Хорошо, ну разберемся мы в этом, не беспокойтесь, помоги Господи. Так, вопросы, пожалуйста, еще какие-то? Вот вопрос, конечно, интересный. Ну, до среды Страстной Седмицы, понимаете? Но мне недавно один человек подошел, говорит, а можно и без поста делать? Я говорю, можно, но до среды, хорошо, обычно до среды, в среду обычно там, в среду утром прекращаем обычно, да. Даже, знаете, в среду обычно прекращается чтение псалтыри. То есть псалтыри обычно в это время уже как бы мы не читаем там, вот, а начинаем гораздо позже уже читать после пасхальной недели, по Фоминой неделе. А здесь, значит, когда кому-то надо или поминать усопших, или они берут, брали на себя такое, значит, послушание, там обычно двадцатка церковная, там читает псалтырь еще кто-нибудь, то вместо псалтыря читается деяния апостолов. Деяния апостолов. С теми самыми по главе деяния за место кафизма. Вот, с теми же самыми молитвами, спаси и помилуй, упокой, там то же самое. Как обычно мы читаем по кафизме, там молитва, так и то, значит, деяния апостольские прочитали, значит, ну, там упокой, спаси, Господь, помилуй, там упокой, Господь. То есть кафизм, в этом случае псалтырь заменяется деянием апостолов. Понятно, да? Вот. Потом, значит, что еще? На пасхальной неделе отменяются все молитвы. Кроме пасхальных часов и пасхального канона. Понятно, да, молитвы наши сокращаются. То есть утренние и вечерние молитвы вообще не читаются. Приготовление к причащению состоит из того, что человек читает последование ко святому причащению без канонов, без псалтумов, двух, там, трех псалмов, которые предваряют, значит, последование ко святому причащению, и читает пасхальный канон. Понятно, да? Вот. На пасхальной седмице, да. То есть до воскресенья. Вот. То есть там молитв немного. Потом все знаете, наверное, что там уже... Я почему говорю, потому что мы на пасхальной неделе с вами, я думаю, не будем встречаться, правда же, да? Каникулы объявим себе, правильно? Каникулы у нас будут, вот. Как говорила у меня знакомая бабушка, она загуляла, нищета заприслала хмотями. Так и... Шучу, конечно. Ну, чтобы нам как-то это... Погрузиться в праздник, хорошо. А тут, конечно, 12 Евангелий, следующий четверг мы с вами никак не соберемся. Понятно, да? Ну, а на Пасху что там посмотрим. Может, и встретимся на пасхальной неделе, если я не буду служить. Хорошо, потому что я буду служить пасхальную неделю, тогда тоже сложновато будет. Так, ну вот, значит так, потом, значит, что еще? Мы с вами знаем, что на пасхальной неделе, после пасхальной недели, ну, может, там отдельно поговорим, там Три Святого не читают, только Христос воскресе. Там много там особенностей богослужения, о которых мы потом с вами, я думаю, поговорим. Хорошо же, когда это будет ближе. Так, вот, о Пасхе потом, ну, почитаем, поговорим. Ладно, хорошо, ладно. Вот, то есть, воскрес Христос за утро, сказано, вот, первого от субботы. И вот это очень интересно еще тоже, знаете, потому что в традиции христианской здесь уже сразу устанавливается как бы другая традиция по сравнению с ветхозаветной традицией. Потому что там же, помните, Господь, когда давал заповедь Моисею, Синайское законодательство, то он там говорил, чти день субботний, свети его, правда же, да? Вот. А сегодня, значит, вот такие представители адвентистов седьмого дня, субботники мы их называем, они вот тоже как бы вот цепляются за букву этого закона и говорят, что почему вот вы воскресенье почитаете, а не субботу, правда же, да? Вот. То есть шаббат, по-еврейски шаббат будет, да, это значит покой, день покоя, день покоя. Вот это день покоя, почему он был назначен? Потому что именно в этот день, они как бы вышли из Египта, это был праздник, в этот день ничего не делаешь, 6 дней работай, а седьмой Богу твоему, значит, субботу. Если говорить чисто в понятийном смысле, значит, то получается по день покоя для нас сейчас как-то акцент переносится на воскресенье. Потому что самое главное в христианстве, мы с вами говорили, это Христос, то все вокруг личности Христа. А какое самое главное событие, связанное со Христом для мировоззрения христианского, это воскресенье. Потому что получается, что вот апостол говорит, если бы Христос не воскрес, то и надежда наша тщетна, и вера наша тщетна. То есть это самое главное. Изложить, если мы христианство изложим в кратких словах, мы скажем, Христос воскрес, и воистину воскрес. То есть все это, все наше исповедание веры. И поэтому, если Христос – центр христианства, а главное событие в жизни, земной жизни, значит, Бога человека Иисуса Христа, значит, это воскресение, то это событие для нас самое главное, оно требует для нас покоя. То, что это новозаветная Пасха, сам Христос, это уже прохождение мимо не ангела поражающего, как в Египте, а избавление от смерти, от ада, понимаете? Потому что мы же знаем, что до воскресения Христова, как бы человек правильно, как бы свято он не жил, он шел в ад все равно, потому что он не был свободен от греха,
он был поражен грехом падшего естества, и поэтому никто не наследовал. Значит, только мы не знаем несколько людей, которые без смерти перешли к Богу, двух, или у пророка Енока, значит, с телом были взяты на небо, они, сбежав смерти, значит, там находятся. А так, значит, все ветхозаветные праведники, как бы они ни жили, они в адшем, понимаете? Вот. Поэтому вот и Пасха Христос, избавление от смерти, воскресение. Поэтому воскресный день для нас является преимущественным в этом случае. Первый от суббот, первый день после субботы. То есть он ничего не значил в Ветхом Завете, потому что это первый день недели, а 13-й и 7-й день, и 1-й день, и 8-й день. То есть много понятий мы вкладываем в это. Потом, если возьмем мы Деяния апостолов, то там мы тоже сталкиваемся с тем же самым, что апостолы в первую от суббот собирались на богослужение, на проповедь, в храмы, значит, для того, чтобы там совершать служение. То есть вот день воскресный для нас является сейчас более важным, чем день субботы. И вот Господь в первую от субботы воскрес, и как это все происходит, понимаете, вот что можем представить себе вот эти улицы Иерусалима. Ученики, которые сопровождали Христа в его земной жизни, и вдруг происходит страшное, прерывается жизнь того, за кем они шли, понимаете. Ведь смотрите, как ничто у них происходит. Они входили в Иерусалим, их народ так приветствовал, они в числе учеников шли, и даже делили там, помните, мы говорили, места, кто будет в министерстве как бы заседать справа и слева от Спасителя. И такое ожидание у них, и вдруг такая смерть. Отречение Петра, мы о нем еще даже не говорили, правда, как он трижды отрекся, говорит, он же перед этим говорил, если все тебя, Господи, оставят, я тебя ни в коем случае не отрекусь от тебя, понимаете, да? И вдруг он отрекается, когда там его трижды вопрошают, значит, он трижды отрекается, не знаю человека сего, вот, да? Отрекся, вот, и погребли уже Христа, они узнают. И ради страха иудейского сидят за закрытыми дверями. Понимаете, вот. Можно представить себе вот их человеческое состояние в этот момент, потому что они были подавлены. А что дальше, понимаете, да, что дальше? Вот. Как-то уже из их памяти, может, потихоньку изглаживалось то, что Господь им сказал. Вот. И только вот женщины, преданные, значит, Христу, по своему обычаю, по своему любящему сердцу, они следовали за Христом, служа ему имением своим, как говорит нам евангелист. Они, чувство долга и любви вот их переполняет, они решают исполнить то, что не исполнили, помазать тело Христа, которое, кажется, им недостаточно было приготовлено для погребения. Их мы потом в традиции церковной нашей православной будем же называть жены-мироносицы. Они взяли мира и пошли по темным тогда еще улицам, в гору там, значит, это же было за городом, в принципе, вот, кругом стража бродила. Только что землетрясение совершилось, понимаете, в пятницу, в субботу они ждали, потому что нельзя ничего было делать. А в воскресенье, что они пошли рано утром. Видите, какое-то, не побоялись ничего, правда же, не побоялись этих римских вояк, которые там могли это, там их остановить, не побоялись никаких природных явлений, пошли себе. И Мария Магдалина пришла раньше, как нам толкователи говорят, что она там увидела, значит, все. Потом пришли жены мироносицы, увидели гроб пустым, ангела сидящего, значит, который обратился, что ищете, говорит, живого с мертвыми. Потом, значит, жены-то пошли, значит, по направлению в Иерусалим, побежали, можно бы даже сказать так, вот. А Магдалина вернулась. И она, значит, смотрит, там человек какой она приняла, значит, за садовника, который там находился. Она говорит, куда ты положил тело-то, значит, господина моего? Скажи, куда положил я, помажу его. И тогда, значит, обращаясь к ней, называет ее по имени Христос воскресший, которого она не узнала, понимаете, да? Мария, она сразу узнала учителя, упала к ногам, он говорит, не прикасайся, потому что я отхожу к отцу моему, понимаете, да? И вот она первая из людей увидела воскресшего Христа, понимаете, первая Мария Магдалина. И она туда побежала, наверное, забыла обо всем, понимаете, побежала, знала дом, где собираются апостолы, там стала стучать в двери, там, а восточные двери – это дом «Моя крепость», понимаете, да? Вот двери эти открыты.
она заходит, я говорю, вот Христа видела воскресшего. Ученики, ну, буквально обомлели, и два только из них, вот Евангелие рассказывает, знаете, интересно, как вот это все-таки человеческое борется вот с верой, заложенным Христом, понимаете, заложенной Христом. Только двое апостолов, Петр и Иоанн, бегут. И евангелист указывает это даже очень точно, потому что он говорит, что Петр, Иоанн был моложе и бежал быстрее Петра. И он бы прибежал, значит, к гробу, узнал, где Христос похоронен, и не зашел, так заглянул туда, потому что это было низко, он так наклонился, посмотрел, потом Петр, а Петр-то он в пылке, он забежал же, посмотрел все там. И они увидели тогда вот эти свернутые, значит, в чем был завернут Христос, сударь, значит, который на голове был обернут отдельно, свитой, значит, лежит. Вот, и они побежали, значит, уже всем сказали, значит, что тоже Христос воскрес. В это же время, ну, там, может быть, нет необходимости говорить об этих вещах, но Циклиоп является Господь, потом является еще там, значит, всем им собраны вместе, без апостола Фомы, потом является вместе с апостолом Фомой, потом является 500 ученикам. Это вот апостол Павел об этом хорошо пишет, он говорит, тем он явился, братьям тем явился, потом и мне явился, как некому извергу, понимаете, вот, да, вот, пишет об этом. То есть вот это люди, которые видели воскресение Христа, 500 сразу человек, собранных вместе, видели воскресшего Христа. Ну ладно, там ученики, понимаете, вот они как-то были вроде как,
вы сейчас сказали, заряжены, настроены на это, что они увидят Христа воскресшим, легко было поверить, там, представить путника какого-то до Христа, еще случайного садовника представить Христа. Но 500 человек, когда видели Христа воскресшим, понимаете, не какие-то избранные ученики, а 500 человек, это же огромное количество людей, понимаете, да. Это свидетельство уже очевидное, историческое свидетельство. 500 человек видели, понимаете, да? Кроме апостолов. Вот, то есть вот это свидетельство воскресения Христа. Конечно, я всегда и указываю, и показываю, что самое вещественное такое подтверждение – это Туринская плащаница, конечно. Она исследовали много, часто, и поэтому она как бы пятым Евангелием нас является. Да.
Богородица, когда его увидели?
Богородица? Об этом нигде не говорится. Может, она его увидела, скорее всего, уже близко к Вознесению, вот так скажем, близко к Вознесению. Потому что о личности Богородицы здесь уже мало говорится нам. А где-то брать из апокрифов или еще где-нибудь мы не можем. Понимаете, мы свидетельство Священного Писания должны быть святыми отцами. То есть где-то близко к Вознесению, наверное, потому что Вознесение уже происходило на глазах всех апостолов. Вот так вот. То есть, видите, почему-то и не матери, да, и никому, а Марии Магдалине, из нее же звезда семь бесов, понимаете, вот, явился Господь первый.
Ну, как вот бес входит в человека, ведь без его воли, или по его воле, ну, как вот я не могу никак это...
Ну, знаете, вот, пусть нас остановит, что... Остановит, помните, как Мотовилов читал там книжечку одну, о нем мы пишем, читаем, значит, он там... Встал и, значит, стал думать, как же бес-то входит человек, если человек причащается, да все прочее, понятно. Ну как без его воли-то? Почему без его воли? Если он, вот смотрите, если мы подробно будем читать Священное Писание, или сегодня проанализируем хотя бы то, о чем мы говорили, что же в среду он готов предать Христа, он готов предать еще раньше, потому что когда вот мы с вами говорили о событиях вербного воскресенья, воскрешения Лазаря, помните, там, и перед этим происходящие события, значит, что как алабастр мир это сокрушила, та женщина стала поливать на голову, и Иуда подумал, значит, что что сам это так, почту это мирная гибель быстрее, это ж могло продать можно было, там, дорого продать, там, раздать нищим, но евангелист его обличает, он говорит, что не потому, что заботился о нищем, потому что вор был. Поэтому, то есть вначале, смотрите, воровство, недоверие Спасителю, близко потом уже, значит, если он вознесся так уже по гордыне своей, значит, он посчитал просто источником дохода для себя, значит, еще там он обманул его надежды, что не продано, не украдено, правда же, да? Потом сам решил продать уже, кого продать, учителя за 30 серебряников-то. Самый неумелый раб столько стоил, понимаете, на восточном рынке 30 серебряников, понимаете, да? Ну как же он, предательство-то совершилось постепенно, то есть он же не сразу, не моментально. И потом, видите, сколько раз Господь говорит, что вот один из вас дьявол, вот один из вас предаст меня. Понимаете, вот сколько раз он обращался к Иуде, и каждый раз Иуда каменел. Как, если, значит, Елизавета нам говорила, ожесточилось сердце фараона, то сердце Иуды это вообще было ожесточено. То есть он не слушал, что ему Господь говорит. То есть он сам доверял своему мнению очень сильно. Вот. И потом же он не смог и покаяться даже. Если Петр покаялся после явления Христа, помните, он обращается к Петру, говорит, любишь ли меня, Иона? Он говорит, ты знаешь, как я люблю тебя, помните, да? Вот. И еще, знаете, интересный очень момент, он обращаясь к Петру, говорит, любишь ли меня больше этих, больше сих, правда же, да? То есть, потому что Петр перед этим на Тайной вечере говорит, все от тебя откажутся, я от тебя никогда не откажусь. То есть поставил всех апостолов ниже себя, и за это самодовольство он был наказан, поэтому он постелился предателем, не они. Вот. Не предателем, отрекся. Предательство, отречение – это разные маленькие вещи. Вот. И здесь, когда Господь является, ему говорит, любишь ли меня больше этих? Он говорит, он уже на них не обращает никакого, не осуждает никого, ничего. Говорит, ты знаешь, как я тебя люблю. Вот. И восстановлено в правах апостольства. Не то, что как католическая церковь понимает, что он был именно, позови, скажи ученикам моим, он говорит моей Магдалине, Петрове. Не потому, что Петр возглавляет, потому что чтобы Петр не подумал, что он выпал из числа учеников. Видите, любвеобильный Господь, говорит, он говорит, ученикам и Петру скажи. И потом Петру опять говорит, а любишь меня больше, чем они любят? Он говорит, нет, вот я сам за себя отвечаю. Понимаешь, он говорит, спасибо, овца моя. Ему восстанавливает его в апостольском служении апостола Петра. То есть вот такое вот это действие, то есть оно постепенно все. Мы, как вот говорили тогда о помыслах, как они входят постепенно, расширяются, распространяются, так идут, мы видим постепенное приведение. Вот и когда он до конца уже решил все оставить, и так вот, и уже даже... Смотрите, какой вот, вот поставьте на место, да, смотрите, какое надо иметь спокойствие к предательству, чтобы вот сидеть за столом с тем, кого ты предашь, который тебя благодетельствовал всячески, и материально, потому что ты там воровал там у него деньги, вот, и наделил дарами там исцеления, все прочие изгнания бесов, понимаете, сидеть за одним столом, да еще себе лучший кусок и самое сладкое по ним почерпать, там, солило это. Со сладким соусом опустить руку, хлеб, засунуть себе спокойно и чавкая, как я представляю себе это обычно, так вот, почему-то мне так вот кажется, может он был аккуратный в еде, может был, не знаю, вот, и вот так вот, понимаете, вот настолько так вот, это предвидя все это, видите, конечно, в такого человека вошел сатана, как говорит апостол, вот. То есть исказилось лицо его. Отчаялся Иуда и удавился, как нам сказано. То есть он потерял надежду на прощение, повесился на дереве. Вот. То есть это глубокое отчаяние. А глубокое отчаяние, что человека может только приводить? Знаете, какая страсть? В глубокое отчаяние человека может приводить только гордость. То есть человек смиренный никогда не может прийти в сильное отчаяние. Потому что он, видите, нас предупреждали, святые отцы говорили, что ты когда согрешаешь, даже вот тут вот, может кратенько, мелко, да, говорили, согрешаешь, если ты говоришь, как это мог такое допустить, то я как вот так попадался, как я попался, понимаете, то это признак гордыни. То есть ты должен сказать себе, о чем ты меня было ждать, и, Господи, помоги мне в следующий раз не грешить. И здесь, понимаете, вот, будучи человеком злым, наверное, и все прочее, он не подумал, а как меня Бог может простить, понимаете, как он меня простит, он меня никогда не простит, понимаете, так же как Каин, когда убил брата своего Авеля, и Каин, почему окаянный и там все прочее называется, потому что потерял надежду человек, что он может, значит, быть Богом прощен за это убийство брата своего, поэтому рай на земле стал стоить, но это мы уже говорили, касались этого когда-то. То есть, получается, здесь тоже, видите, Иуда отчаялся, потому что был очень горд и зол. То есть, он не мог никак себе представить, что Господь может его простить. И поэтому, когда люди приходят, иногда каются и говорят, вот я тогда это делал, но мне что-то это все, как мне, может быть, простить за этот грех, как Господь меня простил, понимаете, это обнажает собственный характер тоже. Потому что человек в этом случае, он тоже никого никогда не прощает и прощать не может, понимаете, потому что он кажется ему, что... А святые нам говорили другие слова, они говорили, что нет греха, который бы Господь не мог потребить в море милосердия своего, понимаете, то есть обращались к нам от своей любви и говорили, что вот И Господь-то более чем нас любит, чем мы любим сами себя. Понимаете, да? А Иуда, он лишился этой надежды, то есть отчаяния, отчаялся. Чаю, значит, надеюсь, отчаялся, значит, перестал надеяться полностью. То есть отчаялся и удавился, так нам говорится. Вот. И главное, не прикоснулись даже к этим деньгам, чувствуя, что это неправильно. Вот. Цена крови. Тоже решили, значит, первосвященники не принимать эти деньги, 30 серебряников, а купили на них землю для погребения кого? Мы бы сейчас с погребением бомжей сказали, то есть людей безродных, не имеющих собственного дома. То есть вот они купили эту землю для погребения странных, понимаете, странников. Вот. То есть все как бы от этих денег отказались, Иуда отказался, первосвященники отказались, только вот употребили их на землю для погребения вот этих людей.